Есть в начале нашей главы Мишнат Шарим, пишет Рамхал, чтобы человек должен понять, что такое зло, чтобы убежать от него. И мы уже говорили на прошлом уроке, что Аризаль, он указывает на намек в Торе, на месяц Элуль, в месте, где говорится, что тот кого-то непреднамеренно убил, он должен, там сказано, что вот Элоким инала ядо, ина это подставил буквально ему, ина первую букву это алеф, ла ядо, это ему под руку, первую букву это эл, это ламет, алеф ламет первый. Дальше говорится, вы сам телеха маком, я тебе установил место. Сам телеха, это первая буква, это вабет, вабет, вместе получится элюль. Это место, это маком. Нужно. Дальше говорится, еще два слова есть там в посылке, что я нуша, куда он может убежать. Слово минуса может убежать. То есть элюль место, куда мы должны сбежать, а потом чего сбежать. Мы на прошлом уроке должны бежать, мы должны бежать от зла в нас самих. А зла, когда нас окружает, и стараться, знаете, зло вокруг нас, зло в нас самих, это тот самый смертельный яд, который нас убивает. От него нам надо убежать. И я хочу рассказать одну историю. Она очень принципиальная история, который недавно рассказывал Рамой Штернбух, глава суда Торы Вейда Харадит. Как известно, наш великий учитель Абшах, он много-много получил Торы, много приезжал, чтобы получить пути Торы и так далее, у великого святого Тора, раба из Бриска. И один из таких периодов, когда Рав Шах был у раба из Бриска, в Элуле, раб из Бриска просил его, ну что будет? Что будет? Ну, Рав Шах понял, что спрашивает его, что будет? Сейчас скоро дни суда, что будет? То есть мы, наш, в принципе, мир висит на волоске. Что будет? И Рав Шах ему ответил. Рав Шах увидел, что раб из Бриска очень так находится в душевном страхе, что будет. И он сказал, что зачем надо так бояться. И сказано, что наш народ, когда приходит к Рош Шана, он стрижется, моется, делает белые одежды, уверен, что Всевышний сделает им чудо. А зачем так бояться? Не уверен, что Всевышний, в силу любви его к нашему народу, он сделает им чудо. Ответил ему Агриз, что неправильное понимание этого места. Почему оно неправильное? Потому что понятие битахон, уверенность, оно относится тогда, когда человек знает опасность. Он по-настоящему знает опасность, понимает ее до конца, и вместе с этим он уверен в Творце. А если он просто не знает опасности, то это не называется битахон, называется просто халатность, если не понимает ее. Так мы можем говорить об уверенности, медат битахон, только если мы понимаем силу опасности. Ну, конечно, дай нам Бог хотя бы немножко этого понимания опасности, которое было у Агриза, и также вместе с этим также великая битахон, уверенность Творца, который был у него тоже. Рассказал неоднократно эту историю, что когда нацисты безжалостно бомбардировали Варшаву, то никто спать не мог, так как сыпались бомбы, которые сметали все жилые дома. А Грис не искал убежища, просто шел спать на кровати и спокойно спал, как будто бы он находится на курорте. На курорте. Не бомбили именно ночью, ездили именно ночью. Я помню, что когда во время Первого Либертинского залива 25 лет тому назад не было опасности, что реально будут обстреливать Иерусалим. Но была опасность, что будет просто тревога в середине ночи. Это была причина, этого хватило, что спать не мог заснуть. Просто опасность, что будет ночью тревога. И вот Варшаву бомбили ежедневно, сметали дома, а Грис спокойно шел спать. Это просто пример, что такое по-настоящему медата битахон. Истина, вера, уверенность. И, конечно, нам надо всем немножко вдуматься в эти вещи, что мы сейчас находимся буквально, наши поступки личные и в целом нашего народа, они находятся на чаше весов. И от нас очень много зависит, что происходит и с нами, и со всем нашим народом. Это действительно причина, это страх, это причина, это ответственность. Это человек, который, у него нет чувства ответственности, так нечего бояться. Немножко похож на, не буду говорить на кого. И зачем нам это дал нам страх, что действительно мы убежали. Убежали куда? Куда убежали? Мы же упомянули, что намек на Элу первый в Торе указывает Ариза на место, где говорится на буквально Арей Миклат, города убежища. Намек, что Элу это убежище. И есть тут некоторая параллель, сказано, есть тема, где обсуждается в Талмуде города-убежища, Арей Миклат, это, как известно, Масехет Макот, вторая глава. Там обсуждается тема Арей Миклат. Там приводится следующая вещь. Спасает ли занятие Торы от мстителя, кровного мстителя, голодом. И это объясняет, что то, что человек спасает. Означает, что когда есть человек, занимается Торой, то кровному мстителю нельзя его убивать. Он как будто бы находится в городе убежище. Однако Гемара отвергает это, говорит, что да, у Торы есть сила, но не сила запретить кровному мстителю убить того, кто убил непреднамеренного родственника. Но есть вторая другая сила. Когда человек занимается, она спасает его от ангела смерти. То есть нет запрета у кровного мстителя его убить. Но, возможно, у него не получится, потому что он занимается Торой. У него не получится. Однако, если он на секундочку прорвется, тогда получится, тогда получится, тогда получится. Известна очень такая интересная гемара Масехет Шаббат, что наш царь Давид просил Всевышнего открыть ему, когда он умрет. И Всевышний отказался, но одну вещь ему да открыл, что он умрет в Шаббат. Что делал Давид ха-Мелех? Он с этого момента начал все шаббаты непрерывно учиться. Пикуах нефеш? Пикуах нефеш? Ну, пришло время выйти из этого мира. Послал к нему Малах ха-Мавет, ангел смерти. Не может. Нечего делать. Давид ха-Мелех непрерывно учится. Но все-таки он был посланником Всевышнего поднять высшую шиву, душу царя Давида. он поднял шум. Он поднял шум, так Давид ха-Мелех отвлекся на секундочку. Тогда он забрал его душу. Забрал его душу. Но давайте вещь просто поймем. Мы сейчас говорим, куда надо бежать. Куда надо бежать. Надо бежать от зла, бежать от ангела смерти. У нас есть город-убежище. Это погрузиться в Тору. И более того, если мы говорим о месяце Элуль, это был очень такой постоянный обычай в Литве, когда многие выпускники Ишив, которые занимались уже Дер-Херец, буквально путем жизни, у них были бизнес и другие дела, кто был раввином города, кто имел какое-то предприятие, каждый по-своему. Но на Элуль они оставляли все свои дела и возвращались в Ишив. То есть, действительно, Элуль был тот самое убежище, куда они собирались заново, и чтобы это было убежище двойное, это в смысле Элуля, это работа над собой, это молитва, это самоотчет перед собой, и все, что самое необходимое, это погружение в Тору. Двойное убежище. Я вам приведу, это, конечно, касается не вас, но касается тех, которые, да, работают. И теперь я знаю, что, допустим, я знаю, есть такой человек, Яков Фельдхайм, известно во всем мире издательство Фельдхайм. Это знакомство. Он, не знаю, как бы сегодня или нет, но многие годы он проводил Элуль в Ишиве в городе Офаким. Вот, выделили отдельную комнату. Он весь Элуль только учился. Только учился. И я... У меня есть к этому еще один намек есть. И есть у нас такая заповедь, называется Маасер Шени. Что такое Маасер Шени? Буквально вторая десятина. Это одет от продуктов, от плодов земли Израиля. И эти плоды надо хранить их в чистоте, подняться с ними в Иерушалайм, Иракойдыш, это город Иерусалим. И там их есть в чистоте в стенах Иерусалима. В стенах Иерусалима. Ну, когда евреи бедные, это не так сложно. Так сложно. Там нет много мастершини. Нет. У человека есть много-много, десятки, сотни тонн пшеницы, винограда, оливкового масла. Тут Тора дает ему совет и возможность выкупить это за деньги, а деньги поднять в Иерушалаим, и там их есть. Но сколько это самый хозяин может есть? Сотни тонн пшеницы. Сколько он может есть? И говорится об этом, это приводит в Масехет Бабатра, 21 страница, лист 1 страница, вот Мидраш, что у Маасер Шени есть особая заслуга, он приводит к тому, что евреи занимаются Торой. Очень просто. Богач поднимается в этот город, ему надо проесть немало. Даже не богач, это просто человек обеспеченный. Много Маасер. Ему надо... Единственное место, где можно это есть, только в Иерусалиме. Так он обосновывается в Иерусалиме на месяц. На месяц. Что делать в Иерусалиме? Все занимаются или Торой, или служением. В Иерусалиме все крутится вокруг храма Синедрина. И это Иерусалим Иракодыш. Это даже сегодня разница между Штутгартом и Иерусалимом. Некоторая разница. И там он вместе со всеми приходит Бет-Амидраш и учится, пока не проедает свой мейсер. А их слишком много, то что он делает? Он идет со своим родственником, они сидят в Иерусалиме учатся, или просто идет это изучающим Тору в Иерусалиме. Вот так, как говорит, этот мейсер Шейни, он приводит к тому, что люди изучают Тору. Это приводит Тосфот, Медраш. Об этом пишет Нациф, комментарий Эмек Добр, что замысел именно моей совершения это было, чтобы люди занимались Торой и были в Иерусалиме, и достоинство Иерусалима не только то, конечно, также достоинство Ирад Шамай и богобоязненности. Это я для себя понял из этого очень простую идею. И опять же, я сейчас не буду говорить никому алхимическое решение, но есть такое понятие «маасер ксафим», десятина денежная, это не закон Торы, это обычай отделять десятину. Есть просто очень такой интересный, можно ли эту десятину выделить саму себе, чтобы я мог, чтобы человек мог просто месяц в году поучиться. Очень интересный вопрос. Я не берусь этот вопрос решать. Я бы сказал так. Весь массер тут за попросту, где я думаю, что все-таки большую часть его надо давать нуждающихся. Большую часть. Это основное. Но чем это хуже других заповедей? Если человек покупает заповеди на свой массер, я хочу просто объяснить на намек. Маасер, денежный маасер, денежный десятин источников, это намек на Торе, говорится о маасере. У нас есть два маасера в Торе, две десятины. Одна, которая дается левитам, вторая, которая дается больше сейчас лет, оставить саму себе для того, чтобы есть в Иерусалиме. Так, подобно тому, как первая десятина да, левитам, чтобы левиты могли заниматься Торой и служением Творцу, так, если Маасер Шени, он изначально дан для того, чтобы человек сам его съел и занимался Торой в Иерусалиме, то можно, надо подумать, это интересный вопрос, что может быть и собственный и Маасер, денежный Маасер, денежную десятину, тоже может быть можно съесть самому себе. Но чтобы это время серьезно заниматься. Вот для меня это сейчас это одна очень простая тема. Это простая тема, что мы сейчас говорим, что Элюль – это место бегства. Просто куда нам убежать? Это убежать в место, где занимается Торой, занимается служением, место, которое влияет также на богобоязненность. То, чего нам не хватает. Понимаете, есть вещи, которые нам очень-очень нам не хватают. Есть, я ошибаюсь, немножко объяснить эти вещи. Есть под рукой сидур какой-нибудь? Нет. В конце молитвы указывает, приводит так называемый шеш схирот, шесть вещей, которые надо напоминать под подключение Рамбана каждый день. Одна из них это память о Синайском откровении. И там говорится в конце, чтобы мы сами обрели место, где упоминается Синайское откровение, помнить день, когда Йомаш Амады Фнешем Лукеха Бухарев и так далее, и что, так как это было безусловно, тот немножко вдумывается в главу Итро, это было очень устрашающее. Синайское откровение это было то, чего просто души оставили наш народ. От великого страха, который был. Я же не говорю о том, что говорится в Мидраше, что Всевышний повесил над ними горучее, как над ними, что или примите Тору, или будет тут похоронен. Это было очень страшное состояние. И нам заповедано это память о Сиратском Откровении помнить самим, и для того, чтобы мы учились богобоязненности, и чтобы учили этому своих детей. Этому своих детей. У нас есть проблема. Проблема принципиальная. Мы не могли получить от наших родителей богобоязненность. Не могли. И получили от них много чего хорошего. Но вот этого и получить не могли. И это очень большой недостаток. Я объясню. Знаете, когда человек видит другого, который трепещет перед Творцом и по-настоящему боится сдвинуться на йоту от прямого пути по закону, это оставляет очень большое впечатление, в частности, на ребенка в детстве. Когда видит родителей, знаете, можно говорить с девушками 100 раз про скромность, одежду и так далее. Но когда девушка у себя в доме видела, что мама никогда не может позволить себе, чтобы не открылись волосы, как она, это одно дело. Если никогда этого не видела, так это другое дело. Это другое дело. Если ребенок видит, что папа содрогается, если он не случайно задел мукцы, или когда папа опаздывает на шахарит, он весь напряжение не опоздать на шахарит, это впитывается в сознание ребенка, это те зерна ирад шамаим, богобоязненности, которые ребенок впитывает. Так вот, одно из тем Элюля, это достоится ирад шамаим. Поэтому я хочу сказать одну вещь. Всевышний знает не хуже нас с вами, что мы выросли не в домах, где можно получить от наших родителей ирад шамаим. Он точно хочет, чтобы мы это получили, хочет, чтобы мы достоились этого, и он точно помогает. Но надо просто понять, где и как ее искать, и где можно получить. Расскажу одну очень короткую историю об одном праведнике, который приехал на Святую Землю, ну, последние 100 лет это было, из места, где вообще не было такого понятия «евреи, не соблюдающие Тору». И он приехал сюда, тут мы знаем, что довольно давно уже есть часть евреев, которые далеки от соблюдения Торы. Этот праведник увидел еврея, который нарушает публичный шаббат. Он потерял сознание. И второй раз, когда он увидел, это тоже было очень страшно, но сознание он не потерял. У человека есть иммунитет, он привыкает. Понятно, я без претензий к нему. Смотрите, в чем наша проблема? Мы живем в мире, который весь кричит всеми фибрами своего тела. О душе там особенно не о чем говорить часто. Никого не будет, делать, что хочу. Делаю, что хочу. Эта обстановка, она не способствует ирад шамаим, богобоязненности, мягко говоря. Знаете, у еврея есть огромная сила плыть против течения. Огромная сила. Это трудно. Это трудно. И даже, поймите правильно, и даже если он плывет против течения, но все-таки это течение куда-то его сносит. Если бы он плыл не против течения, он плыл гораздо быстрее. А тут его все это сносит. Сносит обратно. Поэтому он в лучшем случае стоит на месте и немножко подвигается. Поэтому, если мы говорим вообще о Ират Шамай, обрести какие-то достоинства, то если мы не получили это от родителей, надо получить это от наших учителей. Если нет учителей таких, надо хотя бы быть в месте, где есть вокруг люди, которые в них чувствуются Ират Шамай. Чувствуется Ират Шамай. И это одно из объяснений, почему так важно в Илюле, быть вместе с Торой. Пусть человек в течение года не может по каким-то причинам быть вместе с Торой, но постараться всеми силами освободить себя лучше всего все 40 дней Илюля, имею в виду, включая и трепета. Ну, если не получится все, хотя бы часть, не получается часть, то хотя бы 10 дней трепета. То есть наши мудрецы относились очень, так сказать, осуждающе к людям, которые для них 10 дней трепета, это как бы это обычные дни, когда ходят на работу и т.д. и т.п. То есть они говорят очень тяжелые слова, что эти люди как бы отрицают боязнь Творца. Сейчас время суда, сейчас время называется Имим Нораим. Дни трепета, грозные дни. А ты спокойно идешь на работу, как будто ничего не изменилось. Это называется, уже купил судью, и уже решение судебное у тебя в кармане. Это в двух словах тоже хотел коснуться сегодня, именно в этом аспекте Элюля, аспекте, что надо больше погружаться в Тор, больше погружаться в работу над собой, в смысле Ират Шамай, работу над именно боязнью Творца. И тот, кто может, действительно, это принято, безусловно, у наших хасидских братьев, проводят, не знаю, весь ли Илюль, как кто, но проводят и Рош ха-Шана, и Йом-Кипур вместе со своим Ребе, то тот источник, где они получают веру и богобоязненность. Это правило для всех. То есть, понимаете, нам всем надо искать те места, те возможности, где мы можем получить усиление. Дам один еще очень простой совет. Опять же, он не заменяет само изучение Тора. Но он добавляет. В нашей ишиве принято в месяц Элюль, что молится Минху на 5 минут раньше, чем всего года. Почему? Добавить еще 5 минут Седер Мусар, время, когда учат книги Мусар. Это ощутимые 5 минут. Если кто-то немножко вдумается, он ощутимые 5 минут. Но это для человека должно быть не просто, это просто как знак. Ну, в рамках ешивы нельзя не решить все проблемы. Эти ешивы решают проблемы многих людей. Но у каждого есть свои проблемы, которые ешивы не решают. Это вот изучение мусара, книг по богобоязненности в ешивах, оно было изначально для людей, которые получили Ират Шамай, богобоязненность от своих родителей. Это не было, так сказать, для людей, которые пришли из мест, в которых мы пришли. Вот. И это тоже было необходимо. Так поэтому для нас в эти дни даже тот, кто не может пойти вместо того, но есть одна вещь, он может взять книги по мусару, если он знал, что на кодекс, конечно, в оригинале, если не знает, с Божьей помощью издана переведено, издано много замечательных книг Мусар, как, допустим, Сата Шарим, «Путь праведных Рамхала», или «Хват Рававот», «Обязанный сердец», даже есть перевод Шарей Чува, «Хват Садыки». Знаете, Элул – это время, когда мы должны действительно пробудить себя к боязни Творца и к исправлению наших поступков. Там еще одна вещь, которую я, у меня это то, что я получил от своего сына, который удостоился еще учиться в Рав Вольбе. Вот Рав Вольбе, он обучал своих учеников, мой сын там учился несколько лет у него. Как учат мусар? Как учат мусар? Говорит, что надо учить мусар вместе с хешбон-непеш, то есть буквально то, что ты учишь, проверь себя, сделай, продумай свои поступки, взвесь то, как ты живешь, в связи с тем, что ты сейчас учишь. И подумай, как это можно исправить. То есть, короче говоря, изучение мусара не просто такое интересное, приятное чтение. Это тоже полезно. Даже такое чтение полезно. Но суть мусара, чтобы человек действительно, он сопоставил себя с тем, что он учит, чтобы эти слова Торы, которые учат в книгах мусара, они вошли в него, как то, что обязывает к исправлению, то, что обязывает к улучшению, обязывает исторгнуть из себя много-много зла. Так вот, даже человек не может исполнить, сказать, все то, что я предлагал раньше, но хотя бы сегодня, потому что человек в любом месте может получить или книги по мусару, в худшем случае, может, вариантом может получить на экран и списать книги мусара сегодня в большом количестве, так он должен выделить для себя время углубиться в книги мусара и подумать, соответствует ли он тому, что он учит. Если можно коснуться этой темы, я еще одно хочу вам сказать. Она касается всего учения Торы, и в Элюле, и вообще им всего года. В нескольких местах наш великий учитель Раши, как правило, слово «мусар» в Гумаре, он объясняет Тора. То есть Тора – это мусар. Но вопрос, как учить Тору, чтобы это было мусар? Есть в великом послании Рамбана своему сыну, тогда мы Игерет Рамбан, думаю, что он есть по-русски. Я не видел, но думаю, что есть по-русски. Он-то пишет одну такую важную фразу, что когда ты встаешь от книги, на которой занимался, подумай, где то, что ты читал, можешь применить на жизнь. Подумай об этом. То есть в Торе заложено то, что называется тохахат мусар, порицание. Как? Когда человек занимается Торой и вдумывается, а где меня это касается? А как эти вещи можно исполнить? Обращают внимание, что эти вещи я, кажется, не делаю. Так надо их исполнить. Это и есть изучение Торы так, чтобы было у нас был мусар. Это большое правило не только для Элюля, но и для всего года. Есть одно очень такое емкое высказывание Рав Шаха, как же сказал так. Мало того, что ты учил этот лист Гемары, а просто чему этот лист тебя научил? Чему тебя научил? Что ты свой извлек? Всего хорошего.